Афганистана идут бои с талибами. В Израиле публикуется доклад об обстоятельствах войны в Ливане.
Выпуск новостей подготовила Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень», микрофона Виктор Никезин. Сегодня в программе. Можно ли считать, что волнения в Эстонии сходят на нет? Почему в Петербурге изъят тираж газеты «Марша несогласных»? Что такое трехлетний государственный бюджет? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». В программе также обзоры прессы, новости экономики и спорта. Итак, в Эстонии начались работы по установке на новом месте памятника советскому воину-освободителю. Предполагается, что полностью монумент будет открыт к 8 мая. Фактически беспорядки в городах Эстонии уже сходят на нет. Тем не менее, сообщается о том, что задержаны минувшей ночью еще приблизительно 120 человек. Но подробности мы узнаем у нашего корреспондента, моего коллеги Михаила Соленкова. Он снова с нами на прямой связи из Таллина. Михаил, еще раз добрый день. Уже не первый раз мы с вами связываемся. Как обстановка в Таллине на этот час сегодня? Что происходило ночью? И вообще, что происходило в Эстонии и в других городах?
Добрый день, Виктор. Ну, как обычно, можно так сказать, днем и утром. Сейчас в Таллине 11 часов утра или дня. Обстановка абсолютно спокойная, на улицах немноголюдно, и нельзя говорить о каких-то беспорядках или о чем-нибудь таком, и, в принципе, об этом уже не говорят два дня. Вторая ночь, то есть вот эта ночь после массовых беспорядков, она вновь была спокойной, как вы сказали, даже несмотря на сводки или вопреки им, что ли, потому что сообщается о почти 50 задержанных в Таллине, молодых людях, они были задержаны, но не за погромы или мародерство, а за то, что находились в состоянии алкогольного опьянения. Примерно такое же количество задержанных на востоке страны, в городах Йыхви и Нарва. Там беспорядки начались позавчера, но длились буквально одну ночь и сейчас, как вы говорите, сведены на нет. Полиция итальянская и по Эстонии в целом в эту ночь работала в усиленном, так сказать, режиме, то есть каждого подозрительного субъекта проверяли, обыскивали и даже конфисковывали вещи, если они, я вам процитирую, могли быть использованы в качестве оружия. По-прежнему в городе или в городах нельзя собираться компаниями больше 5 человек, как заявляет полиция, будут рассеяны. Так что итоги этой ночи – это считанное по пальцам одной руки количество разбитых окон и витрин. Теперь, что касается памятника, здесь есть важные новости, вы о них рассказали. Вкратце уже, эти сообщения как-то уменьшат напряжение в республике, может быть, даже до минимума. Правительство Эстонии, премьер Андрус Ансип заявили, что 8 мая доступ к памятнику, доступ к бронзовому солдату, памятнику советскому воину-освободителю, или как в последнее время он назывался, павшим во Второй мировой войне, будет открыт для всех. 8 мая. Сегодня, это вы уже сказали, в Минобороны сообщили о подготовительных работах на военном кладбище, куда собираются перенести монумент. Но это все вновь происходит в обстановке полной секретности. Сегодня на военное кладбище уже не попасть до окончания работ, как я сказал, то есть фактически до 8 мая. И чтобы разрядить как-то обстановку, министерство сообщает, что памятник цел, а не распилен. Как вы помните, ходила такая версия после его демонтажа. Памятник цел и невредим, но увидеть его пока так и не удалось никому из моих коллег. И вчера вечером мы даже гадали, где он может находиться, в каком спецхране, но версий много, все приводить не буду. И нужно обязательно сказать, наверное, несколько слов о полицейских, которые якобы написали рапорты об отставке. Об этом заявил накануне один из русских политиков в Эстонии, господин Заренков. По его данным, таких желающих около 350 человек. И как он заявил, на это полицейских подтолкнуло то, что им было приказано в жесткой форме подавлять сталинские беспорядки и избивать людей. Это слова господина Заренкова. Пока эта информация не подтверждена, и шеф полиции заявил, что заявление об уходе с работы к нему до сих пор не поступало. И добавлю, что ситуация с бронзовым солдатом фактически, как отмечают эксперты и социологи, и политологи, в Эстонии расколола страну надвое. Программа интеграции не эстонцев. Это особенно подчеркивается. В эстонское общество фактически сорвано. И в русской, и эстонской прессе события, происходящие в Таллине и в других городах, порой подается просто... Они оцениваются порой просто диаметрально противоположно. И что еще важно напомнить, что теряется вот за этими всеми сообщениями о массовых беспорядках и массовых же задержаниях, о мародерстве, вандализме, это то, что бронзовый солдат, памятник павшему во Второй мировой войне, был символом. И для одной части Эстонии это символ победы над фашизмом, а для другой части Эстонии это символ советской оккупации. Виктор, вам слово.
Спасибо большое, Михаил. Я напомню, что из Таллина последние новости, последнюю информацию сообщает нам мой коллега Михаил Соленков. Я лишь добавлю, что на этот час есть еще две важные новости, касающиеся той же самой темы. Это то, что, как мы уже сообщали в новостях, в Эстонию едет делегация комитета Российской Госдумы. И вот, как сообщает средство массовой информации, якобы депутаты Российской Госдумы попытаются изменить решение эстонских властей и вернуть памятник на площадь Танисмяги. Но это звучит довольно... пока что голословно. А вторая важная новость – это то, что глава МИД Эстонии Урмас Паэт заявил, что предложит Еврокомиссии объявить России демарш в связи с необеспечением безопасности работы посольства республики в Москве. По словам Урмаса Паэта, сотрудники эстонского посольства находятся под постоянным психологическим террором. Это вот заявление эстонской стороны. Но мы продолжаем следить за событиями. Вы слушаете «Свободу в полдень», и теперь к другой важной теме. В Петербурге изъят тираж газеты «Марш несогласных». Это произошло вчера, причем, как сообщается, сотрудники милиции поначалу не предъявляли никаких объяснений тем, кто перевозил газеты. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Петербурге Татьяны Вольской.
Вчера в Петербурге был арестован тираж оппозиционной газеты «Марш несогласных», где подводились итоги маршей, состоявшихся в Москве и Петербурге 14 и 15 апреля, и был размещен анонс марша, намеченного на 1 мая. Как произошло изъятие, говорит лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Вчера вечером мы вывезли из типографии тираж новой газеты «Марша несогласных». Вчера эту газету начали распространять наши активисты. Но из активисток задержали у офиса партии «Яблоко», когда она вывозила газеты для распространения общественным организациям «Охтинская дуга» и «Защитим остров Васильевский». Ее доставили в 78-й отдел милиции, и там изъяли 10 газет. После этого остановили газету, которая направлялась в Москву, с тиражом, который был предназначен для распространения в Москве и по российским регионам. Тираж составлял где-то 52 тысячи экземпляров. Весь тираж был задержан, выгружен, изъяты все документы. Это сделал, по-видимому, ВОП. Шофер 4 часа находился в милиции, но не давали возможности звонить. В шоковом состоянии, там, уехал домой и даже не привез нам протокол об изъятии. А я считаю, что это изъятие связано с тем, что 1 мая мы будем проводить новую акцию протеста. Марш продолжается.
Объяснения, данные в ГУВД, показались Ольге Курносовой неудовлетворительными.
ГУВДшники говорят какую-то ахинею, что якобы неправильно оформлены транспортные документы. Но почему-то водитель транспортной компании, который вез груз, не знает, что, оказывается, у него неправильно были оформлены документы. Они к нему и сказали, но его просто запугали, все отобрали, и он вообще даже не знал, что ему делать.
Первомайская акция протеста, демонстрация и митинг «Марш продолжается» разрешена властями. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве четверть первого, вы слушаете «Свободу в полдень», и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В Таллине сегодня начинается установка памятника советскому воину-освободителю на новом месте. Лидер СПС Никита Белых отказался от мандата депутата законодательного собрания Красноярского края. И сегодня истекает срок внесудебного регулирования конфликта между Борисом Березовским и телеканалом «Россия». Чуть более подробно об этом в кратке сводки новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе АГИ». Сегодня речь пойдет о 1 мая. С какими лозунгами молодые левые пойдут на демонстрацию? Со своими гостями это будет обсуждать моя коллега Елена Фанайлова. слушаете «Свободу в полдень». Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий изменения в бюджетный кодекс и переводящий Россию на трехлетнее бюджетное планирование. На этой неделе проект федерального бюджета на 2008-2010 годы будут предложены на рассмотрение депутатам Государственной Думы. Уже сейчас долгосрочное бюджетное планирование специалисты оценивают положительно. Новая бюджетная стратегия неоправдана лишь в случае падения цен на нефть, считает руководитель проектов фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина. Тему продолжит моя коллега Ольга Вахоничева.
Подписанный президентом закон вносит изменения в бюджетный кодекс. Его новая редакция дает право формировать перспективный финансовый план на 3 года всем уровням исполнительной власти. При этом в проекте бюджета будет утверждаться ожидаемый предельный уровень инфляции, объем роста внутреннего валового продукта, доходов бюджета и его расходов. О преимуществах нового подхода к бюджетному планированию вице-премьер Александр Жуков.
Если сегодня мы видим очень неравномерное использование средств в течение года, когда большая часть средств используется в последние месяцы в спешке, то, конечно, при трехлетнем планировании ситуация коренным образом должна измениться. Кроме того, когда речь идет о крупных инвестиционных проектах, о крупных стройках, возможность заключить контракт не на 1 год, а на 2 и даже на 3 года дает, конечно, возможность значительно более эффективного использования этих денег.
Новый подход к межбюджетным отношениям положительно оценивают и российские экономисты. Четкое представление о доходах предстоящего бюджета – основа многих гарантий. Имея в кошельке конкретную сумму денег, их можно грамотно распределить так, чтобы не остаться голодным. Так и в случае с государственной казной. Трехлетний проект бюджета позволяет уверенно планировать будущее, говорит руководитель проекта фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина.
Как любое планирование дает возможность тому же бизнесу рассчитывать на какие-то более или менее обоснованные продвижения, показатели и так далее, дает возможность в бюджетной сфере знать, на что им рассчитывать. В принципе, такой более-менее стратегический подход, он, конечно же, приветствуется в экономике в любой ее сфере.
Аналитики не прогнозируют падение цен на нефть. Однако при непредсказуемости нефтяного рынка исключить такую опасность нельзя. В этом случае все долгосрочные планы могут рухнуть, предостерегает Ирина Ясина.
Могу сказать, что мы в некотором роде рискуем, потому что если цена на нефть упадет, то мы окажемся в неприятной ситуации. Но будем надеяться на то, что она не упадет, тем паче, что прогнозов таких на сегодняшний день практически нет.
Главный экономист финансовой компании «Уралсиб» Владимир Тихомиров считает, что даже при падении цен на нефть, запланированном в макропрогнозе, на основе которого строится бюджет, правительство сможет удержать финансы в сбалансированном виде и поддерживать резервный фонд. Планирование государственных финансов и расходов на более длительное время Владимир Тихомиров оценивает позитивно. По его мнению, новый финансовый подход содержит 2 главных плюса.
Более длительный период планирования позволяет, в общем, проектировать долгосрочные программы, вот, в том числе федеральные целевые программы, инвестиционные программы, которые, как правило, за 12 месяцев, то есть в рамках прежнего бюджетного планирования, невозможно было, так сказать, закончить, а будущее во многом этих программ, оно подвисало в воздухе, потому что было неясно, как будет с финансами через год. И второй момент – это доходные части. Трехлетнее бюджетное планирование с учетом желания и стремления правительства и Минфина попытаться снизить зависимость бюджета российского от котировок цен на нефть и других сырьевых товаров, оно позволяет именно планировать будущие бюджеты с учетом все уменьшающейся части сырьевых поступлений или поступлений от налогов на сырьевой экспорт, что, в принципе, тоже позитивно. Поэтому такая перспектива, я думаю, с двух сторон, с точки зрения расходов и доходов, она позитивна.
В российских регионах к новому бюджетному планированию отнеслись тоже положительно. Впрочем, законодательство не обязывает пока субъекты федерации переходить на трехлетний бюджет. А вот для федерального правительства формирование бюджета на трехлетний период обязательно. Финансисты и депутаты Ульяновской области считают, что от этого нововведения качество региональных бюджетных процессов не только не пострадает, а наоборот повысится. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин.
Министр финансов правительства Ульяновской области Алексей Пантелеев говорит, что трехлетний федеральный бюджет выстроен на основе перспективного финансового плана, который существовал всегда, только теперь он формализован и будет воплощен в виде закона.
Нас устраивает то, что сроки раньше, потому что мы можем формировать бюджет, и мы видим уже полностью все те средства, которые в качестве финансовой помощи выделяются субъекту, и можем более тщательно спланировать бюджет. Он будет более качественный, более реалистичный.
Депутат Законодательного собрания Ульяновской области, член бюджетного комитета Владимир Аладин, уверен, что трехлетнее планирование положительно скажется на выравнивании бюджетной обеспеченности регионов.
Раньше мы постоянно были обделены федеральным обеспечением на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности нашей области. А мы сейчас уже будем видеть, что же нам будет ждет 2007, 2008 и 2009 годов.
Министр финансов Алексей Пантелеев говорит, что процедура принятия регионального бюджета останется неизменной.
Пока законодательство Российской Федерации не обязывает субъекты переходить на трехлетний бюджет, мы, в свою очередь, просто меняем формат принятия перспективного финансового плана, который ложится в основу бюджетов последующих годов. В плане формирования бюджета федеральный центр нам не мешает, потому что бюджетное законодательство, оно для всех единое.
Алексей Пантелеев говорит, что отношения между разными уровнями бюджетов практически не изменятся, поскольку они регулируются законом. Есть утвержденные формулы расчета финансовой помощи как регионам, так и муниципальным образованиям внутри региона. Заместитель председателя Ульяновской городской думы Александр Данилов предполагает, что с переходом на трехлетний цикл качество бюджетного процесса должно повыситься и на городском уровне.
Мы тогда сможем раньше просчитывать, и это будет удобнее для нашего бюджета. Потому что его надо потихоньку управлять, то у нас бюджет не сбалансирован. Резкий перерасход денег в здравоохранение и недостаточно финансирование ЖКХ в культуру.
Когда законодатели не подгоняют сжатые сроки принятия бюджета, считает Александр Данилов, есть возможность спокойно заниматься не только тактическим, но и стратегическим управлением. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Ряд регионов уже начал процесс трехлетнего бюджетного планирования. Другие пока опасаются строить жизнь субъекта, опираясь на новый стратегический документ. По мнению Владимира Тихомирова, долгосрочное бюджетное финансирование не изменит жизнь даже дотационных регионов, а лишь будет стимулировать собственные действия, направленные на укрепление бюджета.
Ну, конечно, им при трехлетнем бюджетном планировании становится легче, потому что они могут, по крайней мере, видеть перспективу на 3 года, и даже если через 3 года будет запланировано определенное сокращение при изменении экономического конъюнктуры, возможно, то в этих ситуациях, мне кажется, дотационным регионам будет проще, как бы, так сказать, рассматривать свои финансы, чем в текущей ситуации, когда фактически каждый этап федерального бюджетного планирования сопровождался усиленной лоббистской деятельностью со стороны регионов.
Проектировки бюджетов на 2009-2010 годы, которые внесут в Думу на этой неделе, каждый год будут заново утверждаться новым парламентом, корректироваться и пересматриваться. Не исключено, что корректировки могут быть существенными. Но даже учитывая смену финансовых приоритетов, планировать жизнь страны можно будет уже не с нуля, а имея под рукой определенную сумму денег. Это самый положительный момент в новом бюджетном кодексе, считает экономист Владимир Тихомиров. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Губернатор штата Нью-Йорк Эллиот Спицер внес законопроект о легализации однополых браков. Сегодня Нью-Йорк, Вашингтон, Мэйн и Калифорния признают так называемое домашнее партнерство, члены которого имеют почти такие же права, как обычные супруги. А полные супружеские права имеются у однополых пар в Нью-Джерси, Коннектикуте. И вот в последние дни был принят закон о гражданском союзе в Нью-Гемпшире. Как реагируют жители Нью-Йорка на грядущие перемены, рассказывает Владимир Морозов.
В своем отношении к однополому браку либеральный Нью-Йорк оказался консервативнее, чем Массачусетс. Большинство населения и законодателей Нью-Йорка против бракосочетания гомосексуалистов. И губернатор Спицер отлично знает, что его предложение узаконить такой брак не пройдет. Тем не менее, он заявил, что его законодательное предложение поможет привлечь к проблеме внимание общественности. Спицер ожидает, что борьба за право гомосексуалистов на брак займет многие годы. Губернатор надеется со временем обратить и законодателей, и жителей штата в свою веру. А что думают они сегодня? Это надо запретить. Брак — это между мужчиной и женщиной. Кто придумал такое безобразие, брак гомосексуалистов? Это противоестественно. Такие прямолинейные заявления отошли в прошлое, и услышать их в Нью-Йорке – большая редкость. Времена меняются довольно быстро. Я католичка. Для меня брак – это союз мужчины и женщины. Но не все люди такие, как я и мой муж. Есть другая сексуальная ориентация. Гомосексуалисты тоже имеют право на счастье, и у них должны быть такие же права, как у нас. Если разговор ограничивается только правами нетрадиционных пар, то люди обычной ориентации гораздо терпимее, чем тогда, когда обсуждается вопрос о браке.
Marriage, as it has been known for centuries, is one of the pillars of our civilization.
Брак, каким мы его знали многие столетия, это одна из основ нашей цивилизации. Это союз мужчины и женщины. Я не религиозный человек, но понимаю, что если союзу людей одного пола дать название брак, то это оскорбит десятки миллионов верующих. Я бы хотел, чтобы нетрадиционные пары имели те же права, что и обычные, но я против того, чтобы это называли браком.
They can do that, but I don't want it to be called marriage.
Такое мнение разделяет и губернатор штата Нью-Гэмпшир Джон Линч, где на днях признали за гражданским союзом гомосексуалистов те же права, что имеют обычные супруги. Пенсия и страховка одного распространяется и на другого. Те же льготы, что и в случае потери супруга. Но Джон Линч, как и его нью-йоркский коллега, придает новому закону не только практическое, а и символическое значение. Я против брака людей одного пола, но закон, признающий гражданский союз, показывает, что мы в штате Нью-Гэмпшир против дискриминации. Наблюдатели считают, что и в Нью-Йорке, и в Нью-Гэмпшире движение властей в сторону расширения прав гомосексуалистов вызвано не столько взглядами политиков, сколько сложившейся конъюнктурой. Победу на выборах прошлой осенью демократы восприняли как разрешение проводить любую угодную им политику. Они забыли, что победили республиканцев только потому, что энергично выступали против войны в Ираке. Ни в Нью-Йорке, ни в Нью-Гэмпшире на выборах не имел решающего значения вопрос о правах гомосексуалистов. Что касается губернатора Линча, то он просто не хочет или уже не может призвать к порядку левое крыло своей партии. Республиканцы заявляют, что людей больше интересуют проблемы здравоохранения и создания новых рабочих мест, а не права однополых пар. И если этим последним вопросом так усиленно станут заниматься демократы, то на выборах 2008 года избиратели могут от них отвернуться. По-моему, большинство людей против таких революционных преобразований. Мало того, что на нас постоянно обрушиваются эти компьютеры, теперь еще и революция в сфере семьи. Дайте людям передышку. Боюсь, что мы идем неверной дорогой. Когда-то это называлось столкновением с будущим. Шок, вызванный необходимостью постоянной адаптации. Как только вы преодолеете первый шок от такого развития событий, вы быстро привыкнете и к новой технологии, и к новым видам семьи. Вы быстро поймете, что брак или союз людей одного пола ничем не грозят ни обществу, ни обычному браку. Это всего лишь устраняет дискриминацию.
Репортаж подготовил Владимир Морозов. И прежде чем продолжить программу «Свобода в полдень», напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера программа «Время гостей». Сегодня она выйдет не в прямом эфире, это будет повтор программы, которую провела Анна Качкаева. Тема была о российском образовании, молодежи и общественной активности. В гостях у Анны Качкаевой был ректор Государственного университета Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Это будет в 7 часов вечера, а сейчас краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Таллине начинается подготовка к установке памятника советскому воину-освободителю на новом месте. За минувшую ночь, по данным российских агентств, задержано более 120 человек. Госдума направила в Эстонию своих представителей для выяснения дальнейшей судьбы монумента. Эстония, в свою очередь, обвиняет Россию в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Лидер СПС Никита Белых отказался от мандата депутата Законодательного собрания Красноярского края. Белых также является депутатом Законодательного собрания Пермского края. По закону он не может заседать в нескольких органах законодательной власти одновременно. Сегодня истекает срок внесудебного урегулирования конфликта между Борисом Березовским и телеканалом «Россия». Предприниматель требует от телекомпании извинений за распространение, как он утверждает, лживых фактов в программе «Вести неделя». В Багдаде за последние два дня убиты четверо военнослужащих США. Только в апреле в иракской столице погибли свыше 100 американских солдат. В афганской провинции Герат силы коалиции и правительственные войска ведут ожесточенные бои с отрядами талибов. За последние несколько дней убиты до 140 боевиков. В американском городе Канзас-Сити вооруженный мужчина открыл стрельбу в торговом центре. Погибли 3 человека, в том числе сам стрелявший. В Израиле сегодня будет обнародован доклад независимой комиссии по прошлогодней войне в Ливане. Президенты Афганистана и Пакистана Хамид Карзай и Первез Мушарраф пытаются согласовать сегодня в Анкаре совместные действия против исламских боевиков. Переговоры проходят при участии премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. Правозащитная организация «Международная амнистия» подвергла критике ситуацию с соблюдением прав человека в Китае.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди еще новости, на этот раз новости российских городов Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Правоохранительные органы изъяли тираж оппозиционной газеты «Марша несогласных», в которой подводились итоги московского и петербургского маршей 14 и 15 апреля и информация об очередном марше, который состоится в Петербурге 1 мая. Газеты, предназначенные для распространения в регионах России, были изъяты сотрудниками УБЭП без предъявления каких-либо санкций. В комментариях журналистам было заявлено, что на тираж были неправильно оформлены транспортные документы. Лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова считает, что таким образом власть пытается ограничить информацию о разрешенной акции.
Арест связан с тем, что в газете содержится анонс нашей акции 1 мая. Несмотря на то, что власти были вынуждены согласовать нам проведение демонстрации и митинга, все равно они боятся, что на демонстрацию 1 мая в колонну несогласных придет большое количество людей. Именно с этим и предприняты беспрецедентные акции, можно сказать, воровства. Арест 52 тысяч экземпляров газет – это вообще событие беспрецедентное.
Москва. Росприроднадзор намерен добиваться отмены решения о реконструкции Щелковского шоссе, если в результате автотрасса будет проходить через территорию национального парка Лосиный остров. Общественные экологические организации, обратившиеся в Росприроднадзор, считают, что реализация проекта неизбежно приведет к отчуждению земель национального парка и масштабной вырубке естественных зеленых насаждений на его территории. Если данные, изложенные в письме общественных организаций, подтвердятся, то Росприроднадзор будет обращаться в Генеральную прокуратуру с ходатайством об отмене решения о строительстве, в результате которого может быть нанесен ущерб парку. Петербург. На площади Мужества поисковый отряд «Безымянная высота» приступил к раскопкам возможных захоронений, произведенных здесь во время блокады Ленинграда. О вероятном нахождении останков на этом месте стало известно в 2006 году. Больше года местные жители ведут борьбу с городской администрацией, разрешившей строительство на этом месте торгово-развлекательного комплекса. Горожане хотят возвести часовню в память о погибших ленинградцах. Москва. До конца 2008 года должна быть разработана документация на восстановление часовни и монастырской гостиницы Покровского женского монастыря. Восстановительные работы намечено провести до конца 2010 года. Царский Покровский монастырь был основан в 5 верстах от города царем Михаилом Федоровичем в 1635 году. Петербург. Судьба киностудии «Ленфильм» решится через месяц. Как сообщил генеральный директор «Ленфильма» Андрей Зерцалов, в этот срок должен быть получен ответ от Федерального агентства по культуре и кинематографии, будет ли киностудия приватизирована и продана. В свою очередь, руководство «Ленфильма» предложило агентству по культуре и кинематографии два варианта выхода из сложившейся ситуации – либо отложить продажу на несколько лет, либо обязать будущего собственника не перепрофилировать деятельность «Ленфильма». Новости Москвы и Петербурга. 30 апреля. Татьяна Волович.
Москвичи смогут получать доступ к интернету по городскому таксофону. Речь идет об устройствах, обеспечивающих Wi-Fi связь. Так называется способ беспроводной передачи данных, который поддерживают практически все современные ноутбуки и карманные компьютеры. Первые Wi-Fi таксофоны появятся в столице уже в мае, то есть совсем-совсем скоро. Над темой работали корреспонденты «Радио Свобода» Юрий Багров и Анна Егорова.
До конца года в общественных местах столицы появится около 200 таксофонов, которые будут оборудованы Wi-Fi доступом в интернет. Это совместный проект Московской городской телефонной сети и компании Comstar Объединенные телесистемы. В чем преимущество новых таксофонов «Радио Свобода» рассказала пресс-секретарь Московской городской телефонной сети Екатерина Невская.
Сейчас на сети МГТС действует около 7000 таксофонов, и из них 200 до конца этого года будет переведено на услугу предоставления доступа в интернет с помощью технологии Wi-Fi.
Чем они будут отличаться от обычных таксофонов?
Помимо того, что по таксофону можно будет совершить обычный звонок, или звонок на сотовый, или звонок то по междугородной, международной связи, с помощью такого таксофона можно будет еще выйти в интернет. Потому что этот таксофон будет обладать встроенным Wi-Fi модулем, который будет позволять, находясь на расстоянии 50-100 метров от телефона, но это в зависимости от помещения, раскрыть свой ноутбук или достать смартфон и выйти в интернет с использованием сети Wi-Fi Comstar.
Где будут в первую очередь устанавливаться вот такие новые таксофоны?
Вообще планируется таксофоны устанавливать в общественных местах, в гостиницах, в залах ожидания аэропортов, вокзалов, в тех местах, где бывает много народу, где они могут, условно говоря, сесть, да, и поработать, дожидаясь там, например, поезда. Но планируется, что первый таксофон, вероятно, появится уже в мае этого года во Внуково.
Но МГТС уже есть опыт установки таких новинок, и в частности веб-таксофоны. А не могли бы вы объяснить, чем веб-таксофоны от Wi-Fi-таксофонов отличаются, и почему веб-таксофоны не получили распространение?
Если Wi-Fi-таксофон – это некая точка доступа в интернет, которая стоит в каком-то помещении, например, да? А если говорить о веб-таксофонах, то это устройства, у которых есть большой экран, клавиатура, к ним можно подойти, воспользоваться таксофонной картой МГТС для оплаты интернета. И с помощью этого устройства, с помощью клавиатуры экрана, а не с помощью какого-то другого устройства, зайти в интернет, найти нужную информацию.
А GSM-таксофоны, которые тоже есть в столице?
GSM-таксофоны – это тоже отдельная тема. Это таксофоны, которые устанавливаются в таких местах, где нельзя провести провода. И именно связь, телефонная связь идет по радиолиниям.
А как производить оплату Wi-Fi услуг, оплату интернета через такой таксофон?
Оплатить услуги доступа в интернет с помощью нашего Wi-Fi таксофона можно тремя разными способами. Либо это предоплаченные карты, скретч-карты Comstar, либо это SMS-авторизация компании Comstar, либо таксофонные карты МГТС.
С распространением мобильных телефонов, особенно в Москве, популярность таксофонов сильно упала. И нынешний проект – один из способов воскресить этот рынок, придав ему с помощью технологии беспроводного доступа в интернет Wi-Fi актуальную новизну, считает Дмитрий Коровин, главный специалист по развитию продукции компании Comstar.
Судя по опыту вот реализации проекта за предыдущие 2 года, видно, что Wi-Fi технологии достаточно востребованы, и объем пользователей растет неуклонно и с очень хорошей динамикой. Поэтому с целью вот расширения нашей сети мы решили использовать модель таксофона со встроенным Wi-Fi модулем. Он достаточно прост в установке, мы просто меняем существующий таксофон на эту модель, и тем самым получаем готовый хотспот практически без каких-либо строительных и монтажных работ.
А какова скорость соединения с интернетом?
Скорость с интернетом зависит от того, где установлен таксофон. Если это, так скажем, гостиницы, где большая нагрузка, там можно скорость делать большую, до 2 мегабит в секунду. Если это какое-то кафе, где нагрузка небольшая на таксофон, обычно мы ставим 256 килобит в секунду.
Для сравнения, простой модем, телефонный модем, какую скорость?
Телефонный дает до 56 килобит в секунду. Мы даем 256, но 56 – это хороший модем. Если мы говорим о мобильном интернете, такой как GPRS, то там 16 килобит в секунду. Это новый проект. Эти таксофоны были закуплены в прошлом году. Сейчас вот разработано техническое решение, и в России это первый опыт установки таких таксофонов. За рубежом есть похожий проект в Турции, там установлены такие таксофоны, и пока больше я не слышал о том, что были реализованы сети на таких моделях таксофонов.
Когда они окупятся, такие новшества, такие таксофоны, и как будет делиться прибыль между Комстаром и МГТС?
В данном случае прибыль получает оператор, который оказывает услугу. То есть мы оказываем услугу, мы предоставляем свой доступ в интернет, поэтому большая часть прибыли идет нам. МГТС получает, соответственно, аренду этого таксофона и аренду ADSL-канала по своим стандартным тарифам.
В России к концу прошлого года насчитывалось около 8 тысяч точек доступа Wi-Fi. Это превысило прогнозы аналитиков 8 раз. Эксперты подсчитали, что в этом году количество так называемых хотспотов превысит в стране 10 тысяч. Юрий Багров, Анна Егорова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
От новостей Москвы и Петербурга к другим российским регионам. Новости Саратова в обзоре местной прессы у Ольги Бакуткиной.
На минувшей неделе главными темами для саратовской прессы, как и для всероссийской, стали два события. Уход из жизни первого президента России, а с ним и целой ельцинской эпохи, а также последнее в качестве главы государства обращение к Федеральному собранию президента Владимира Путина. Вот как оценил публикации на эти темы саратовский политический обозреватель Алексей Колобродов.
Очень интересны были две публикации газеты «Саратовский взгляд» о визитах Бориса Ельцина в Саратовскую область. Получилось, в общем, такой краеведческий политический детектив. Первый визит состоялся буквально на заре президентства в январе 92 года, когда Борис Ельцин приехал сюда назначать губернатора. Когда он уже не был президентом, он приезжал в специально построенную когда-то для него резиденцию Чардым, рыбачил, охотился, беседовал с Аяцкого. Продолжающиеся даже после отставки Ельцина отношения Аяцкого и Ельцина все-таки помогали Дмитрию Федоровичу как-то сохранять свои позиции, ну, естественно, до поры до времени. Тяготеющая к местной КПРФ газета «Саратовский репортер» дала большой портрет Ельцина и ремарку о том, что в России принято либо ничего, либо хорошо, так вот мы промолчим. Тоже позиция достаточно благородная и достойная.
Обращению президента к Федеральному собранию посвящена передовица газеты «Новые времена», комментирует Алексей Колобродов.
В Саратове никто не позволяет себе в манере передовицы какой-нибудь «Мелитопольской правды» 70-х годов сходу прокричать «Мы последний раз предупреждаем Пентагон». Пытаются рассматривать даже какие-то глобальные события с поправкой на, во-первых, местный масштаб, во-вторых, местный акцент расставить. Интересна нам, соответственно, та часть послания, где говорится и об экономике, о национальных проектах, о общественном секторе. Практически обошли тему о том, что Владимир Путин подчеркнул, что это его последнее послание в качестве главы государства. С тем видом, что мы в ваши большие дела не лезем, мы, собственно, фиксируем то, что интересно нам.
Помимо этих тем, саратовские газеты рассказали читателям о том, что на дне Волги в акватории области покоится 21 судно, еще 31 полузатоплены, часть из них с горючим. Но средств на подъем затонувших судов со дна реки в области нет. Об этом сообщила газета «Новые времена». Газета «Время» обеспокоена намерением китайской компании построить в Саратове картонно-бумажную фабрику, поскольку ядовитые отходы производства могут ухудшить и без того непростую экологическую обстановку. Саратовская областная газета рассказала о том, как воспитанники детского сада в селе Луговском Ровенского района, чтобы заработать на магнитофон, подготовили 25 номеров. Платный концерт детского сада перед сельчанами позволил собрать необходимые 5000 рублей, сообщила Саратовская областная газета. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В Таллине начинается установка памятника советскому воину-освободителю на новом месте. Лидер СПС Никита Белых отказался от мандата депутата законодательного собрания Красноярского края. Сегодня истекает срок внесудебного регулирования конфликта между Борисом Березовским и телеканалом «Россия». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. У микрофона мой коллега Иван Трифилов.
Тенденция прошлогоднего повышения цен на российскую нефть на мировых рынках пока сохраняется и в нынешнем году, что позволяет рассчитывать на увеличение размера пошлин на экспорт нефти из России, по крайней мере, до четвертого квартала года, а также на исполнение макроэкономических прогнозов, заложенных в основе бюджета на 2007 год, заявил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Он напомнил, что с 1 июня пошлина на экспорт нефти из России может быть увеличена примерно на $44 по сравнению с действующей ставкой, примерно до $200 за тонну. Российская государственная компания «Транснефть» построила уже более 900 километров трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», который станет самым протяженным в стране. Об этом сообщил президент компании Семен Вайншток. Реализация этого проекта позволит российским компаниям поставлять нефть в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в Китай. Стоимость нефтепровода длиной более 4000 километров оценивается более чем в $16 миллиардов. Москва опередила Московскую область и вышла на первое место среди регионов России по объемам жилищного строительства в первом квартале 2007 года. Как сообщила Федеральная служба статистики, в январе-марте в Москве было введено в эксплуатацию примерно 1 миллион 180 тысяч квадратных метров жилья, или 12,5% от всего объема, построенного в стране. Московская область, лидер прошлого года, отстала от столицы на 100 тысяч квадратных метров. Третье место по объемам жилищного строительства в первом квартале занял Краснодарский край. Далее следует Санкт-Петербург, Татарстан, Ростовская и Тюменская области, а также Башкирия. Всего в первом квартале года в России было введено в эксплуатацию более 100 тысяч квартир, общая площадь которых состояла 9,5 миллионов квадратных метров. Это примерно на 51% больше, чем в январе-марте 2006 года. Южноафриканская компания Sun International, управляющая сетью отелей, казино и парков развлечений во многих странах мира, подала заявку на долгосрочную аренду 2000 гектаров земли в особой горной зоне на границе Краснодарского края и Ростовской области. По оценке местных властей, инвестиции в этот проект составят более $2,5 миллиардов. В России с 1 июля 2009 года все горные заведения должны быть сосредоточены в четырех специальных зонах, которые, согласно планам властей, будут созданы в Калининградской области, Алтайском и Приморском краях, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России на сегодня, 25 рублей 68 копеек, на копейку ниже, чем в последний рабочий день прошлой недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 6 копеек, по сравнению с субботой он подорожал на 6 копеек.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу, как всегда, по будним дням спортивная рубрика нашей программы. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
Я думаю, что главное событие спортивное в последние дни – это, конечно же, чемпионат мира по хоккею, который, к тому же, и проходит в Москве. Однако, боюсь, что особо-то еще пока обсуждать нечего, поскольку все такие матчи начальной стадии, по-моему, ни одного непредсказуемого результата нет. Не так ли?
Ну да, здесь, видимо, главные события еще впереди. Вот если мы возьмем вчерашний день, то вот меньше 4 шайб разрыва не было ни в одном из матчей. Ну, давайте просто назовем результаты и этим ограничимся. Россия выиграла у Украины 8-1, Чехия у Австрии 6-1, США у Белоруссии 5-1. Вот, видимо, один из двух самых упорных матчей. И Финляндия у Дании 6-2. Но вот о заокеанском хоккее такого не скажешь. В НХЛ там проходит сейчас, как известно, второй раунд Кубка Стэнли. Это полуфиналы конференции. И два упорнейших матча состоялись вчера. На востоке Нью-Йорк Рейнджерс выиграл у Баффало во втором овертайме 2-1. А на западе Ванкувер уступил Анахайму 2-3. И здесь с одинаковым счетом 2-1 в этих сериях ведут Баффало и Анахайм. Что касается Национальной баскетбольной ассоциации, то там первый раунд идет, и вот команда Чикаго уже вышла во второй, поскольку выиграла серию у Майами 4-0, победив вчера 92-79. И это надо заметить, что первый с 2000 года случай, когда действующий обладатель титула, а именно Майами, выиграл в прошлом сезоне, выбыл из борьбы в первом же круге. А тогда вот в 2000-м Сан-Антонио уступил Финиксу. То есть уже два известные полуфиналиста в Восточной конференции, это Чикаго и Детройт, они как раз друг с другом и сыграют, но остальные 6 серий первого круга продолжаются, и вот после вчерашних матчей с одинаковым счетом 3-1 Нью-Джерси ведет в паре с Торонто, Феникс с Лос-Анджелес Лейкерс, а Голден Стейт с Далласом. Ну, а баскетбольная тема переносит нас в Россию, там определился второй финалист чемпионата страны среди женских команд, это самарский ЦСКА, он выиграл у себя на площадке у клуба из Екатеринбурга, у ГМК 80-64, взял верх в серии 2-1, и в финале теперь ЦСКА встретится со Спартаком из Московской области. Ну, в России не только в баскетбол, как известно, играют, но и в футбол еще. Вот вчера 7-й тур чемпионата премьер-лиги завершился 4 матчами. ЦСКА выиграл у Сатурна 3-1, 2 нулевых ничья. Рубин Ростов и Кубань Спартак, московский Спартак. И Крылья Советов выиграли у Амкара 1-0. Так что теперь два лидера, московский Спартак и клуб Москва, у них по 15 очков. На очко отстают Зенит и ЦСКА. И на пятом месте Динамо, у него 11 очков.
Олег, ну я думаю, что вы со мной согласитесь, что последний вот этот тур российского чемпионата по футболу был, нельзя сказать, что очень интересным. В общем, лидеры довольно невнятно себя проявили. На мой взгляд, я специально обратил внимание на матч ЦСКА с Сатурном. В общем, такой счет предполагает уверенную победу. Однако мне так, честно говоря, не показалось. И мне вот что это напомнило. Мне напомнило эту ситуацию вот... так скажем, нескольких лет, если отмотать несколько лет назад, когда в российском футболе все тоже говорили о том, растут команды, не растут, там перипетии обсуждались, а при этом как бы на международном уровне, в общем, российские команды ничего особого не показывали, поскольку, в общем, общий уровень-то был довольно невысок. И сейчас, опять-таки, ЦСКА играет с Сатурном, который нельзя никак иначе, как середнячком назвать. Вроде бы выигрывает, но тем не менее по матчу, кто видел, в общем, может подтвердить, что моменты были у Сатурна, и, в общем-то, не ощущалось никакой особой-то разницы в качестве игры. Не так ли, Олег?
Ну да, мне кажется, что вот с тех пор, как прошел этот довольно продолжительный период полной гегемонии Спартака московского, который действительно был всех на голову выше, а потом вот все, ну, в смысле, не все, а многие, ну, скажем так, более поверхностные, что ли, наблюдатели стали очень радоваться, когда вот пошла борьба, что вроде бы растет класс, но на самом деле даже вот в те годы Спартак имел-то все-таки свой класс, который можно было и в Европе демонстрировать, правильно? Он выходил во всякие там полуфиналы всех кубков. А вот с тех пор действительно вроде кажется, что интерес повышается к чемпионату, интрига. Вот даже сейчас в чемпионате мы возьмем, то Москва обыграла ЦСКА, потом не может, Локомотив там еле-еле, считай, от поражения ушла. Ну, не знаю, вот все это скорее говорит о том, что действительно нет лидера, нет такой команды, которая бы действительно показывала хорошую стабильную игру. Ну, может быть, мы просто слишком многого хотим от седьмого тура чемпионата.
Ну, возможно, но с другой стороны, мы не можем не вспомнить о том, что российские команды-то, собственно, и не дали возможности сравнить себя с иностранными клубами, поскольку никто из них не продолжает ни на какой стадии участия в европейских кубках.
Ну, сейчас, знаете, такая стадия, что только англичане и испанцы продолжают.
Да, но на самом деле я хотел перейти к разговору о международном футболе, а о европейском футболе немножко другой новости. Я вот нашел любопытную новость тут о том, что бывший главный тренер молодежной сборной России и московского «Спартака» Андрей Чернышов уволен из белорусского клуба «Витебск» за неудачи. Но, в общем, мне показалось любопытным не это, а то, что в «Витебск», собственно, возвращается другой специалист, Сергей Олейников. Мне показалось это любопытным, поскольку он, собственно, с тех пор, как имел неудачный тренерский опыт в «Торпедо», сделал, вроде вообще как-то исчез, так скажем, с горизонта футбольного. И вот теперь возвращается в белорусский клуб тренировать «Витебск». Посмотрим, что у него получится на этот раз. Ну, так к иностранному футболу, вот так плавно через Белоруссию мы.
Ну да, но что в иностранном футболе? Конечно, всех привлекает чемпионат Англии, наверное, сейчас, да, потому что увеличился там отрыв, всего 3 матча осталось провести Манчестер Юнайтед и Челси, и вот после субботних встреч, вот этих 35-х для команд в сезоне, до 5 очков возрос отрыв, поскольку Манчестер Юнайтед, несмотря на то, что проигрывал после первого тайма Эвертону 0-2, сумел-таки выиграть 4-2, а вот Челси боролся и проигрывал Болтону, и выигрывал у него, а в итоге получилась домашняя ничья 2-2. Но здесь, естественно, самое интересное впереди.
Да, да, но ситуация в том, что, собственно говоря, Манчестер пока продолжает удерживать это небольшое преимущество над Челси. А я поведаю нашим слушателям о том, что когда я вас, Олег, спросил, как же играл Манчестер и Челси в этих матчах, вы мне очень так забавно ответили, что что сделал Манчестер, он сделал то же самое, что делает в последних, во всех матчах, то есть просто задавил соперника. Это как бы главная характеристика Манчестер Юнайтед последних, можно сказать, недель, не так ли?
Но когда команда играет в футбол, так уж она и играет. Причем, ну, может же получиться по-разному, по ходу матча. Можно пропустить контратаку, можно пропустить гол, там, от Милана два подряд пропустили, от Эвертона два подряд. Но, в принципе, если ты играешь, оно не всегда может получиться 7-1. Естественно, тут не запланируешь такой результат. Но как-то вот сейчас получается хорошо, что Манчестер вот играет, играет, и этой игрой получает, зарабатывает так очки и победы, ну и все получается. Хотя, наверное, когда-то может и не получиться. Вот запомним, что у Челси же еще и Манчестера очная встреча 9 числа в Лондоне.
Будем ее ожидать, а к Испании и Германии переходим.
А в Испании и Германии очень смешная ситуация сложилась, потому что здесь абсолютно идентичное положение в верхних строчках турнирной таблицы. Немцы провели по 31 матчу, а испанцы по 32. И вот смотрите, в Германии у Шальке 62 очка, у Штутгарта 61, у Вердера 60. И точно то же самое в Испании. У Барселоны 62, у Севильи 61, у Реала 60. Ну просто дело в том, что Барселона, Севилья и Реал все свои матчи-то выиграли, поэтому у них сохранилось это положение. А в Германии из трех лидеров выиграл только один, это Штутгарт. Поэтому он как раз и вклинился, Вердер и Шальке проиграли, и вот он вклинился, и завязалась такая упорная борьба. Ну, а поскольку мы знаем уже, что в Италии и во Франции чемпион известен, хотя тут есть тоже чем интересоваться, да, потому что Милан обошел Лацио в борьбе за третье место, ну, хотя это символическое, естественно, в Италии, а во Франции такая упорная борьба за второе место, где пока вот Бордо ведет борьбу, но за 4 тура до конца команд 10 могут реально это второе место занять.
Мы продолжаем следить за иностранными чемпионатами, и за российским, конечно, тоже, а я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил мой коллега Олег Винокуров, и на этом я, собственно, завершаю программу «Свобода в полдень». У микрофона был Виктор Никитин, продюсер программы Дмитрий Налитов, а через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». Сегодня речь пойдет о судебной защите права на мирные митинги и демонстрации. Ну, конечно, мы не можем не обойти предстоящие митинги и демонстрации 1 мая вниманием. Я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Положение в Ираке в общем исключительно сложное и очень тяжелое.
Главное требование протестующих – поднять минимальную пенсию до уровня прожиточного минимума.
Почему Борис Николаевич молчал последние 2 года?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хватит издеваться над памятью Великой Победы, и просто это уже приходит к границе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.